Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сильнейшие землетрясения и цунами нанесли колоссальный ущерб побережью Японии. Почему при таком масштабе стихийного бедствия удалось избежать действительно массовых человеческих жертв? В России завершилась политическая кампания накануне единого дня голосования. Есть ли основания полагать, что эти выборы окажутся честнее предыдущих? Страны Европейского Союза согласовывают позиции по ливийской проблеме. Какое воздействие способна оказать на Муаммара Каддафи «Единая Европа»? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 11 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Драматические, если не сказать трагические часы своего развития переживает Япония. Там произошло сильнейшее землетрясение, за которым последовало цунами. Число погибших от этих стихийных бедствий у берегов Японии составило по меньшей мере несколько сотен тысяч человек. Страну продолжают сотрясать отголоски землетрясений, горят предприятия, в том числе нефтеперерабатывающие заводы. Эпицентр землетрясения магнитудой 8,9 баллов по шкале Рихтера располагался на глубине 24 километра у восточного побережья острова Хонсю. Высота цунами составила более 10 метров. Власти страны делают все необходимое для того, чтобы уменьшить масштаб разрушений и спасти людей. Над темой работал мой коллега, обозреватель Радио Свобода Валентин Барышников.
Жертвы уже исчисляются сотнями, и, как опасаются власти, количество погибших может существенно возрасти. Один из наиболее пострадавших районов – город Сендай в префектуре Мияги, где, как сообщается, найдены до 300 погибших. Цунами уничтожило сотни домов на северо-востоке страны. Приходят сведения о десятках раненых, пропавших без вести. В Токио десятки тысяч людей были вынуждены проводить ночь на улицах. Работа транспорта прервана. Сообщается о многочисленных разрушениях и пожарах. Огнем был охвачен крупный нефтеперерабатывающий завод недалеко от Токио. Премьер-министр Японии Наото Кан заявил, что на атомных электростанциях в стране не зафиксировано радиоактивных утечек, однако сообщают о пожаре на АЭС Анагава и об эвакуации людей из окрестностей АЭС в Фукусиме, где произошла поломка в системе охлаждения. Работа нескольких атомных электростанций и многих предприятий остановлена. Землетрясение магнитудой 8,9, самое сильное в истории Японии и одно из самых сильных за всю историю наблюдений в мире, произошло на северо-востоке страны. Его эпицентр располагался в 125 километрах от восточного побережья острова Хонсю. За этим последовали мощные повторные подземные толчки, а на побережье обрушилось колоссальное цунами. Телевидение демонстрировало, как потоки океанской воды затапливают обширное пространство, снося дома, суда, машины, неся с собой горы обломков и грязи. Репортер телеканала NHK, находившийся на вертолете, так описывал происходившее.
Еще одно цунами обрушилось на город Сендай, префектура Мияги, Япония. Похоже, что волна быстро движется вглубь. Большая часть города затоплена цунами. Фермы смыты вместе с домами. Мы не знаем размера ущерба.
Премьер-министр Наото Кан призвал сограждан соблюдать спокойствие. Он также сообщил.
Мы создали специальную службу, которая будет заниматься ликвидацией последствий землетрясения и обеспечением безопасности для всех. Она постарается свести ущерб к минимуму.
В пострадавшие районы Японии направлены войска для помощи в спасательных работах. Власти обратились также за помощью к Соединенным Штатам, которые располагают многочисленными военными базами в Японии. Многие страны и ООН выразили готовность оказать всемирную помощь в преодолении последствий стихийного бедствия. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил.
Мир потрясен и опечален кадрами, пришедшими из Японии. От имени Объединенных Наций я хочу выразить глубочайшее сочувствие и сердечные соболезнования японскому народу и правительству, и особенно тем, кто потерял членов семьи, друзей в этом землетрясении и последовавшем цунами.
Практически по всему Тихоокеанскому региону было объявлено предупреждение об угрозе цунами, высота которого, по оценкам экспертов, могла достигать 10 метров. Подобные предупреждения прозвучали на Тайване, Филиппинах, в Индонезии, Австралии, Новой Зеландии, на Тихоокеанском побережье Южной Америки, в американском штате Гавайи. Особенное беспокойство вызывала ситуация на некоторых низких островах Тихого океана, высота которых могла оказаться ниже высоты цунами. Представитель Международной федерации обществ Красного Креста и Красного полумесяца Сади Кенцек предупредила об уязвимости прибрежных районах, в первую очередь в развивающихся странах.
Это большой регион, и это беспрецедентно. Мы очень обеспокоены гуманитарными последствиями разрушений, которые этот цунами может принести.
Землетрясения и цунами нередки в Японии, расположенные в чрезвычайно сейсмически активной зоне, так называемом Тихоокеанском кольце огня. Так, землетрясение 1995 года в городе Кобе унесло жизни более 6 тысяч человек. Одним из сильнейших стихийных бедствий в этом регионе последнего времени было землетрясение у берегов Суматры и последовавшее за ним цунами, которое унесло жизни более 200 тысяч человек. О нынешнем стихийном бедствии, об угрозе новых цунами и о возможностях их предупреждения говорит заведующий лабораторией цунами Института океанологии Евгений Куликов.
Вообще, это цунами за последние, там, я не знаю, 30-40 лет, наверное, будет относиться к одному из сильнейших в Тихом океане, в Тихом. С Индийским океаном это в 2004 было. В Японии волна, достоверно известно, достигла 10 метров. В Открытом океане она идет с большой скоростью, порядка, ну, это скорость самолета, 800 км в час, там, скажем. Да. Это стихийное бедствие, когда речь идет о времени пробега буквально там 5-10 минут, за это время никакая служба не способна, так сказать, людей увести далеко. Вот. То есть обычно мы закладываемся там на 15-20 минут, вот такие вот нормативы эвакуации населения. И то не всегда срабатывает. Сами подземные толчки будут, конечно, повторяться в этом районе еще, по крайней мере, полгода и год даже. Вот. Другое дело, будут ли они достигать такой силы, которая будет вызывать подобные волны. В принципе, они должны ослабляться. То есть, в общем, это, так сказать, затухание происходит толчков, потому что происходит сильнейший разлом. В Японии произошел разлом. Этот разлом продолжает как бы еще двигаться некоторое время. Такое землетрясение где-то еще полгода будет звучать.
По самым предварительным оценкам, для ликвидации последствий землетрясения и цунами очистки побережья могут понадобиться миллиарды долларов. На фондовом рынке в Токио произошло падение котировок. Снизился индекс Никей. Падают акции страховых компаний. Центральный банк Японии заявил, что делает все возможное, чтобы обеспечить финансовую стабильность. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Сильнейшее землетрясение в Японии вызвало угрозу цунами на островах Курильской гряды. Из возможной зоны бедствия в пятницу эвакуировано около 11 тысяч человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии России, существенной угрозы цунами для российских территорий из-за землетрясения в Японии не возникло. Тем не менее, тревога цунами была объявлена для Курильских островов. Там были зарегистрированы 4 подземных толчка силой до 5 баллов. Жертв и повреждений нет. О ситуации на Курильских островах и на Сахалине рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Южно-Сахалинске Денис Демин.
На Курильском острове Тру была зафиксирована волна высотой около 2 метров. На соседних Кунашире и Шикотане отмечены волны высотой около 1 метра. В селе Малокурильское Южно-Курильского района до 3 метров. Возможны подходы следующих волн. Людей просят оставаться в безопасных местах. На всех Курильских островах люди были заблаговременно эвакуированы на безопасные возвышенности. Денис Демин для Радио Свободы, Южно-Сахалинск.
Тревога цунами сохраняется на всех Курильских островах, подтвердила в интервью Радио Свобода начальник Сахалинского центра цунами Татьяна Ивельская. По ее словам, материковой части Дальнего Востока России стихии не угрожает.
Угроза цунами сохраняется, особенно для южных Курильских островов. На Шикотане, Кунашире и Туруке наблюдается цунами 2-3 метра, колебания аномальные продолжаются, поэтому угроза цунами сохраняется. Волна проникла и в моря Дальневосточное, Охотское, Японское, Берингово моря. Но там незначительные колебания. То есть для Сахалина, Приморья и Камчатки опасности этот цунами не представляет.
На Курильских островах из возможной зоны бедствия были эвакуированы около 11 тысяч человек, сообщают в региональном МЧС. В России в ближайшие годы также возможны крупные землетрясения. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал заместитель директора Института физики Земли имени Шмидта Российской академии наук Евгений Рогожин.
По таким долгосрочным прогнозам и среднесрочным, самыми опасными опасными местами у нас на территории являются это Северный Курил и Южная Камчатка, Командорские острова. Ну, в Байкальско-Рифтовой зоне сейчас прошли землетрясения. В Алтае тоже было в 2003 году на Алтае землетрясение. Так что эти зоны мы считаем относительно спокойными. Вот Кавказ беспокоит нас, на котором уже давно не было довольно сильных землетрясений. Как мне кажется, что у нас, например, для Камчатки и Северных Курил достаточно большая реальность в ближайшие, ну, года 2-3 землетрясения. Такой силы, ну, большой, по крайней мере, где-то по... с магнитудой больше 7,5, около 8. Ну, Кавказ в этом отношении очень уязвим, потому что там и плохая застройка, и довольно высокая плотность населения, и активный рельеф, это все-таки горы, то есть это может спровоцировать оползни, обвалы со склонов.
Рассказал заместитель директора Института физики Земли имени Шмидта Евгений Рогожин. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
О природе землетрясений я беседую со старшим научным сотрудником Института динамики геосферы Российской академии наук, геологом Борисом Голубовым.
Событие это не есть из ряда вон выходящее. Япония расположена в так называемом Тихоокеанском огненном кольце, которое отличается довольно высокой геодинамической активностью. Эти землетрясения проявляют себя по-разному. Известно катастрофическое землетрясение, 20, сейчас на память, по-моему, в 27-м году. А так их трясет постоянно. Конечно, они представляют опасность, эти землетрясения. Так?
Первое, что обращает на себя внимание, пожалуй, это то, что по сравнению с прошлым недавним громадным землетрясением на Гаити, размер повреждений, разрушений в Японии кажется значительно меньше.
Надо смотреть, как соотносится зона разрушений с положением гипоцентра и на какой глубине, как себя вели изосеисты, так сотрясения. Это первое, то есть природная ситуация. А второе, нужно посмотреть, значит, где, на каких районах оно наиболее сильно отзывались толчки. Японцы, они, это, пожалуй, самый богатый опыт антисейсмического строительства. И поэтому это одна из причин, что у них разрушения поменьше.
Толчки подземные будут продолжаться?
Несомненно. После каждого землетрясения следует серия афтершоков, может следовать. Это повторные землетрясения. Каждое землетрясение имеет свой портрет. Кстати, у японцев есть опыт удачного прогноза землетрясений.
Сейсмическая активность поддается вообще какой-то прогностике? Можно сказать, что мир переживает период повышенной сейсмической активности или нет?
С точки зрения по этому вопросу они несколько расходятся. Многие исследователи уже начинают обращать внимание, что уровень сейсмичности повышается. Ряд исследователей связывает это явление с тем, что мы имеем эффект наведенной сейсмичности техногенезом, техногенным возмущением состояния недр. Это бурение скважин, это откачка подземных вод, это множество подземных ядерных взрывов, которые были проведены во второй половине минувшего века, там их примерно 2500 этих ядерных взрывов. То есть мы раскачали состояние недр, и поэтому ничего удивительного нет, что у нас возрастает уровень сейсмичности, и самое главное, что сейсмичность выходит, ну, грубо говоря, на запрещенные территории, в область стабильных платформ. Но отличить наведенную сейсмичность от природной, это не так легко. Вот поэтому поры возникают. Но если вы сопоставите карты сейсмического районирования, которые составлялись ведущими организациями, ну, например, Институт физики Земли, былые годы, и сейчас, вы увидите, что возникают пояса и зоны повышенной сейсмичности, где их раньше не было. В связи с этим очень интересен опыт геологической службы США. Они ведут детальный анализ техногенных сейсмических явлений, горных ударов, землетрясений и так далее, спровоцированных человеческой деятельностью, начиная с 1973 года. Пояс или ареал техногенной сейсмичности уже практически обрамляет североамериканскую стабильную платформу. Человек создает пояса геодинамической активности, мощность которых сопоставима по мощности с тектоническими силами, природными силами недр. То, что сейсмичность проявляет себя локально наведенная, это вещь несомненная. Другое дело, приобретает ли она региональный характер, А есть подозрение, что она, есть такие построения, что она уже и на глобальный уровень выходит.
Борис Николаевич, вы упомянули о Тихоокеанском огненном кольце, в зоне которого находится Япония. Это с научной точки зрения какая-то граница платформ, да?
Платформами мы называем стабильные участки земной коры, практически не подверженные сейсмичности. И мы разделяем платформы древние и молодые. Вот Москва стоит на древней восточноевропейской платформе. А Японии нет. Как раз она-то стоит в активной области. Один вулкан Фудзияма чего стоит? Вулканизм, сейсмичность и ряд других признаков указывают на активную жизнь недр.
Геолог Борис Голубов. Япония борется с последствиями разрушительного землетрясения.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Землетрясение в Японии. Бессилие цивилизации перед разгулом стихий. Об этом говорят японовед Виктор Павлетенко и журналист Ашот Насибов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 11 марта. Сегодня в России завершилась очередная предвыборная кампания. В воскресенье, 13 марта, выборы местных депутатов самых разных уровней, от региональных парламентов до сельских советов. Жители 12 субъектов Российской Федерации изберут депутатов региональных законодательных собраний. В 10 крупных городах, включая Пермь, Ставрополь и Саратов, определится состав городских советов. Эта избирательная кампания последняя перед выборами в Государственную Думу Россию, которые, напомню, пройдут в конце года. Как партия власти, так и оппозиционеры возлагают на весенние выборы надежды. Правда, это надежды разные. Подробнее об этом в репортаже моего коллеги Павла Куравского.
Пятница в тех регионах России, где в воскресенье состоятся выборы, является последним днем законодательно разрешенной политической агитации. В Нижегородской области предвыборная кампания проходит предсказуемо тихо, но не без скандалов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Анисимов.
Эксперты говорят, что столь скучной и предсказуемой выборной кампании в регионе не было давно. Причем случайным такой расклад не назовешь, говорит политолог Сергей Кочеров.
Зачем будировать публику, активизировать людей, возмущенных ростом цен, повышением тарифов за ЖКХ и так далее? Думаю, что это даже некая установка, данный центр по возможности проводить кампанию тихо. Это устраивает коммунистов. Чем меньше придет избирателей к участкам, тем больше процент тех, кто традиционно голосует за коммунистов. Я имею в виду людей старшего возраста.
Несколько единороссов проиграли партийный праймерис и записались, как два успешных предпринимателя братья Кузнецовы, в стан коммунистов. Первый секретарь Дзержинского горкома КПРФ Сергей Лесков объясняет тактику партии.
Это тоже определенный показатель того, что народ начинает трезветь и понимать, что Единая Россия – это антинародная партия. Тот же Кузнецов ни копейки в кассу не дает.
В условиях предсказуемости результатов выборная интрига сводится к ответу на вопрос, с каким счетом партия власти обыграет своих соперников.
Сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Сергей Анисимов. Одна из самых скандальных кампаний развернулась в Кировской области. Там возбуждены уголовные дела против видных коммунистов Ярослава Немчининова и Олега Туйниса. От «Единой России» на попадание в законодательное собрание области претендует миллиардер, глава холдинга «Уралхим» Дмитрий Мазепин. А кандидатом в депутаты Слободской районной думы Кировской области по Ильинскому четырехмандатному избирательному округу номер 5 числится еще один миллиардер – Александр Лебедев, полковник КГБ «Запаса», медиамагнат, владелец газет «Новая» и «The Independent», бывший кандидат в мэры Москвы. Эксперты отмечают, что статус районного депутата позволит самовыдвиженцу Лебедеву претендовать на пост сенатора от Кировской области. Политолог Александр Кынев считает нынешнюю избирательную кампанию не репетицией к думским выборам, а возможностью для партии провести последнюю работу над ошибками.
В данном случае эти выборы, они важны как последний тест. Перечень регионов, он достаточно большой и представительный. И в этом смысле это скорее такая определенная калька общественных настроений и тест на то, насколько сегодня вертикаль в условиях общего падения рейтингов губернаторов и в том числе, кстати, и падение рейтингов и высших должностных лиц государства в состоянии за счет иных ресурсов и технологий различного свойства это компенсировать. Это сочетание таких жестких зачисток с мощнейшей кампанией негативной агитации и черного пиара, которого на этих выборах было огромное количество. Наверное, может быть, за последние пару лет более мощной чернушной кампании, чем она была сейчас весной, вспомнить сложно, поскольку и коммунисты, и эсеры просто превратились в настоящий объект травли, провокаций было много разных, больших и маленьких. Если, скажем, одна из партий покажет явно неудовлетворительный для самой себя результат, то это может привести, скажем, к замене штабов, к замене тех людей, которые внутри партий занимаются технологическим обеспечением избирательных кампаний. Поэтому в этом смысле, скажем, если для кого-то эти выборы будут не очень удачными, это еще не означает, что там для данной партии по федеральным перспективам все кончено, но это звонок, что вот надо обращать внимание на те проблемы, которые есть, и, кроме того, это не повод для самоуспокоения. То есть, на самом деле, с этих выборов борьба для партии за федеральные выборы только начинается.
Представитель ассоциации «Голос», руководитель отдела мониторинга выборов Андрей Бузин перечисляет прежние и новые тенденции, проявившиеся в ходе этой избирательной кампании.
Усиление роли и административного ресурса, отказ в регистрации, отмена регистрации кандидатов по совершенно надуманным причинам. Интересное явление, которое раньше наблюдалось, но не в таких, пожалуй, объемах, это привлечение со стороны юристов в избирательные штабы и даже в избирательные комиссии и в администрации, для того, чтобы эти юристы выискивали различные предлоги для отмены регистрации или отказа в регистрации кандидатов. Вот это происходит, насколько я знаю, например, в Калининградской области и во Владимирской области, например. Кого бы вы ни спросили в регионах, каждый вам будет говорить на каждых данных выборов, что данная избирательная кампания превосходит по отсутствию чистоты и по грязным избирательным технологиям все предыдущее. В первую очередь надо не на этом акцентировать внимание, потому что грязные технологии используются в коммерческом и камерном масштабе, а вот административные технологии используются в массовом.
12 марта, согласно закону, предвыборная агитация будет запрещена. В воскресенье, 13 марта, в России пройдет единый день голосования. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 11 марта, и вот главные темы второй половины этого часа. Страны Европейского Союза согласовывают позицию по ливийской проблеме. Какое воздействие способно оказать на Муаммара Каддафи «Единая Европа»? В Иркутске вынесен приговор по нашумевшему уголовному делу Анны Шевенковой. 90 лет назад родился аргентинский композитор Астор Пьяццолла, изобретатель музыкального стиля «Танго Нуэво». Режиссер Марина Голдовская представляет на кинофестивале в Стокгольме фильм о Анне Политковской. Об этом расскажу после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Эксклюзивное видео. Джо Байден читает лекцию в МГУ.
Комментарии экспертов.
Океанолог Евгений Куликов. Почему Япония всегда страдает от цунами?
В блогах Свободы.
Тамара Леленкова. Чем притягивает школьников государственная служба?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
На северо-востоке Японии в городе Сендай, расположенном вблизи побережья Тихого океана, найдены около 300 тел погибших при землетрясении. Сендай является административным центром провинции Мияги, сильно пострадавшей сегодня от землетрясения и цунами. Угроза появления у российских берегов цунами после землетрясения в Японии сохраняется, сообщает Росгидрометцентр. Речь идет о Южно-Курильских островах и южной части Сахалинской области. Лидеры Европейского Союза на встрече в Брюсселе в пятницу рассмотрели ситуацию в Ливии и заявили, что глава государства Муаммар Каддафи должен незамедлительно отказаться от власти. В аэропорту Еревана задержана съемочная группа национального телевидения Финляндии. Это подтвердили в Министерстве иностранных дел Армении. О причинах задержания ни МИД, ни Министерство внутренних дел информации пока не дают, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Россию в пятницу был доставлен обвиняемый по делу о массовом убийстве в станице Кущевской Владимир Алексеев, экстрадированный Украиной. По данным следствия, Алексеев был непосредственным участником убийства 12 человек. В нескольких городах Ирака сегодня прошли манифестации протеста. Самая крупная из них состоялась в курдском городе Соломания, где около 4000 человек требовали отставки главы курдского автономного района Масуда Барзани. Ответственность за взрыв в Москве возле здания Академии ФСБ на Мичуринском проспекте взяла на себя группировка «Риядус Салихиин», созданная Шамилем Басаевым в 2002 году. Заявление группировки публикует сайт «Кавказ-центр». Вице-президент США, находящийся с визитом в Молдавии, выразил поддержку устремлениям этой страны к сближению с Евросоюзом.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 11 марта. В Брюсселе сегодня прошло чрезвычайное заседание Европейского совета, целиком посвященное обстановке в Ливии и в целом в регионе Южного Средиземноморья. Франция и Великобритания сообщили о том, что всерьез рассмотрят возможность нанесения ударов с воздуха по целям в Ливии в том случае, если режим Муаммара Каддафи применит химическое оружие или авиацию против мирных жителей этой страны. О подробностях европейской встречи рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
К началу саммита главной новостью было достигнутое между Францией и Великобританией согласие о том, что европейцы могут вмешаться с применением военной силы в эту сложную ситуацию. Прибывший на заседание Европейского совета французский президент Николя Саркози дал пояснение.
Англичане и французы выразили готовность предпринять прицельные, чисто оборонительные действия в том случае, если господин Каддафи употребит химическое оружие или авиацию. Все это при условии, если ООН этого пожелает, если Лига арабских государств это согласится, и если те ливийские власти, которые мы хотели бы признать, этого захотят.
А признать Франция предлагала переходный национальный совет, оппозиционный режиму Каддафи. Чаще высказывались куда более сдержанные позиции по отношению к происходящему в Ливии. Исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Ив Летерм, отвечая на вопросы журналистов, настаивал на необходимости для Европейского Союза выступать с единой позицией.
Для усиления убедительности внешнеполитической деятельности Евросоюза на международной арене очень важна его единая позиция.
За сдержанность и взвешенность выступали и другие руководители стран Европейского Союза. И тем же можно объяснить сдержанную выжидательную позицию НАТО, генеральный секретарь которой Андерс Фог Расмуссен в эти дни неоднократно подчеркивал, что Североатлантический Союз не намерен вмешиваться в ливийские события, по крайней мере, без санкций Совета Безопасности ООН. И даже на запрет пролетов ливийской авиации над страной будет необходимо разрешение Совета Безопасности. А если еще учесть, что министры обороны НАТО обсуждали в четверг в Брюсселе экономическую эффективность оборонной составляющей в связи с финансовым кризисом, то сдержанность и взвешенность приобретают дополнительную логику, что и отразилось в постановлении саммита Европейского Союза по Ливии. Виктор Анучко для «Радио Свобода», Брюссель.
11 марта в Брюсселе проходит еще одна важная международная встреча. Это встреча глав государств всех 17 стран еврозоны для обсуждения вариантов укрепления единой европейской валюты. Экономический обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский, с которым беседует мой коллега Александр Гостев, считает, что последние события имеют для всех очень большое значение.
Главные вопросы повестки – это два проекта. Первый – это проект так называемого Европейского пакта конкурентоспособности. Второй вопрос – это, опять же, проект решения о расширении антикризисного фонда в Европе. По поводу пакта конкурентоспособности, его проект в изначальном виде был представлен Германией и Францией на последнем саммите Европейского Союза, который состоялся в начале февраля. И там был целый ряд вопросов, которые вызвали бурную волну критики. Среди них, например, были предложения такие – отменить индексацию заработных плат госслужащих в странах Европейского Союза, которое делается с поправкой на инфляцию. Другое предложение, например, было унификация налога на прибыль компаний и предприятий. К примеру, средний по Европейскому Союзу уровень этого налога примерно 23,5%. А в такой стране, как Ирландия, практически в два раза меньше. Но был еще один вопрос, который вызвал, пожалуй, основную критику. Это предложение привести системы пенсионного обеспечения в странах Европейского Союза в некое соответствие с демографическими переменами. Это было воспринято как призыв призыв к повышению пенсионного возраста.
И если первый вариант проекта, как вы говорите, вот такую волну критики вызвал, что необходим более какой-то компромиссный вариант?
Естественно, и над ним уже начали работать. Руководители Европейского совета с одной стороны и Европейской комиссии с другой стороны представили новый, уже более как бы смягченный вариант.
Есть ведь и второй очень важный вопрос, соци, а именно о расширении Европейского антикризисного фонда. Вот если речь идет о расширении, это что значит? Что тех 750 миллиардов евро согласованных при его создании еще, их что, уже не хватает?
Пока хватает, но может не хватить. Я напомню, что тот самый фонд на 750 миллиардов евро был создан весной прошлого года на пике долгового кризиса в Греции. Хотя непосредственно самой Греции деньги были предоставлены еще не из этого фонда, а из других источников. В этих 750 миллиардах есть 250 миллиардов от МВФ. Эти деньги не предоставлены, потому что пока в них нужды нет. Еще 60 миллиардов евро – это те деньги, которые могла бы в случае необходимости предоставить Европейская комиссия. Но основную часть фонда, 440 миллиардов долларов, составляют не реальные какие-то деньги, их нет, этих денег в фонде реальных, их и не должно быть, а именно гарантии стран еврозоны, которые могут понадобиться при необходимости. Если вдруг какая-то страна обращается за помощью, в случае Ирландии этот механизм уже был отработан, то сначала Европейский Союз ведет переговоры с правительством о довольно жестких условиях, на которых может быть предоставлена эта помощь. Наконец, условия согласованы. И тогда под те гарантии правительств, которые были предоставлены заранее, этот самый фонд антикризисный выпускает собственные облигации на определенную сумму. Они тут же продаются на рынке, и вырученные деньги уже предоставляются странам в виде кредитов на согласованных заранее условиях. 440 миллиардов вроде бы много. Но, с другой стороны, так как далеко не все страны, которые свои гарантии готовы предоставить, имеют сами наивысший кредитный рейтинг, только 6 стран из 16, которые образовывали этот фонд. Поэтому из этих 440 миллиардов могут быть реально использованы лишь примерно 250 миллиардов. Остальное – это как некая подушка безопасности. И вот об удвоении этой доли вместо реальных 250, реальные 500 миллиардов, было принято в принципе уже решение министрами финансов стран Европейского Союза. Но там предстоит еще значительное согласование, а финальное решение, как ожидается, может быть принято по обоим вопросам, может быть принято уже на общем саммите Европейского Союза, который запланирован на 24-25 марта.
Экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский о позициях евро и вариантах укрепления финансовой системы Единой Европы.
Почему директор ЦРУ заявляет, что Муаммар Каддафи вероятнее всего удержится у власти? И почему Белый дом немедленно опровергает эти выводы как не учитывающие меры давления на ливийский режим? Что может предпринять Вашингтон? Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторами в субботу в час и в 7 и в понедельник в 15. Время московское. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 11 марта. Потерпевший намерен обжаловать вынесенный сегодня приговор Иркутского суда по делу дочери бывшей главы областного избиркома Анны Шевенковой. Она сбила на автомобиле двух женщин и получила небольшой срок тюремного заключения с огромной отсрочкой. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Иркутске Екатерина Вертинская.
Судебное заседание по делу Анны Шевенковой началось с последнего слова подсудимой. Оно было кратким. Я искренне раскаиваюсь, еще раз прошу прощения, у меня все, Ваша честь. После этих слов судья Станислав Бучнев удалился в совещательную комнату. Спустя полчаса он огласил приговор. Анну Шевенкову он приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии поселения с отсрочкой на 14 лет. Дополнительное наказание для подсудимой – лишение права управлять транспортным средством в течение 3 лет. Вынося приговор, суд учел ряд смягчающих обстоятельств. Например, то, что Шевенкова совершила преступление впервые, полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном, а также ее молодой возраст. Судья Станислав Бучнев.
Беременность Шевенковой, наличие виновной малолетнего ребенка, оказание помощи потерпевшим после совершения преступления, а именно приобретение медицинских изделий, оплата услуг по уходу за пациентом, а также действия, направленные на заглаживание вреда.
По словам потерпевших, они иллюзий не испытывали и вполне ожидали такого приговора, продолжает Дмитрий Петков, брат погибшей Лены и пострадавшей Юли.
Мне 2 числа позвонили в момент аварии, я начинал с самого начала, да? И сказали, что вам придется, ребята, туго, потому что это люди, власть, политика. Что, в общем-то, и получилось. случилось? Все началось. Стало следствие, давление со всех сторон, и адекватное поведение самого следователя, и прокуратуры не было никакой надзора, да, у прокуратуры. Все, значит, как и первый приговор меня не устраивал, так и второй я, в общем-то, ожидал.
Петковы собираются подавать кассационную жалобу в Иркутский областной суд и обжаловать решение судьи Бучнева гражданским иском о возмещении потерпевшим морального и материального вреда. Они пока заниматься не намерены. Как сказал представитель семьи потерпевших в суде, юрист Виктор Григоров, пока они решают вопросы уголовно-правового характера и вынуждены много сил тратить, чтобы добиться справедливости.
С сожалением вынужден констатировать, что у нас есть милиция, есть прокуратура, есть органы следствия, есть система судов, но, к сожалению, нет правосудия. Тот приговор, который был раньше, 3 года лишения свободы, колонии поселения со срочкой, теперь смягчили, теперь 2 года и 6 месяцев лишения свободы. Таким образом, сторона потерпевших, можно, наверное, образно сказать, наказана за то, что подали кассационную жалобу на тот приговор. Мы хотим добиться того, чтобы в наказании не звучала статья 82, та самая отсрочка. Именно с учетом личности подсудимой, с учетом ее поведения, мы считаем, что именно эта подсудимая, Шеленкова Анна, недостойна предоставления отсрочки. Когда она умышленно нарушала правила дорожного движения и умышленно рисковала жизнью своего неродившегося ребенка, беззащитного. И сейчас этот ребенок используется в качестве защиты. Хотя я считаю, что это должно быть отягчающее обстоятельство.
Трагедия, которая всколыхнула общественность, произошла 2 декабря 2009 года. Сотрудница фракции «Единая Россия» аппарата Законодательного собрания Иркутской области Анна Шавенкова, управляя автомобилем, сбила на тротуаре 2 сестер Петковых. От полученных травм старшая Елена умерла в больнице, младшая Юля получила тяжелые ранения. Подробности ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения учебного заведения. Несмотря на то, что доказательства вины подсудимой Шавенковой были очевидны, юрист Виктор Григоров не исключал, что дело не дойдет до суда. Ее мать Людмила Шавенкова занимала на тот момент пост председателя избирательной комиссии региона. Однако 17 августа 2010 года суд приговорил младшую Шавенкову к 3 годам лишения свободы в колонии поселения и отсрочил исполнение наказания до 2024 года. Семья Петковых подала кассационную жалобу в Иркутский областной суд, который в октябре прошлого года вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как обнаружил в материалах дела много существенных нарушений. Когда областной суд рассматривал дело Шавенковой, он не учитывал доводы потерпевших, но в решении указал, что их должен рассмотреть Кировский суд. Теперь суду высшей инстанции все же придется рассмотреть доводы Петковых. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о проблемах, связанных со средствами массовой информации. В Стокгольме, где проходит фестиваль документального кино, состоится премьера фильма Марины Голдовской «Горький вкус свободы». Эта картина посвящена журналисту «Новой газеты» Анне Политковской. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Семью своих бывших студентов Анны и Александра Политковских Марина Голдовская начала снимать 20 лет назад – и, конечно же, тогда не думала, что эти кадры станут частью фильма «Горький вкус свободы» об Анне Политковской.
У меня было всегда такое желание измерить социальную температуру. Что же происходит с нами в душах наших и в сознании нашем, в жизни нашей. И поэтому я все время снимала. Снимала жизнь разных людей. В 1990 году я стала снимать картину про семью Политковских. Мне казалось, что самое интересное как бы проследить жизнь одной семьи и на этом примере объяснить, что происходит со страной. И действительно так оно и получилось. Почему я выбрала семью Политковских? Потому что Саша Политковский был моим студентом. Причем не просто студентом, а когда-то любимым студентом. Его жена Аня, я ее тоже знала немного, но знала я ее. Она очень была обаятельная, очаровательная женщина, молодая очень, с двумя детьми. И как раз это был такой идеальный пример показать, что же мы думаем, что мы чувствуем, на что мы надеемся и куда мы движемся.
На снятых в начале 90-х годов кадрах хрупкая красивая женщина, в которой ничто не выдает ту самую Анну Политковскую, которая станет для многих простых людей в Чечне их последней надеждой. Для Марины Голдовской этот поворот в судьбе ее бывшей студентки тоже стал неожиданным.
Так вдруг сложилось, буквально через 10 лет я узнала, что Аня стала работать в Чечне. И, конечно, меня это очень заинтересовало, потому что, когда я ее снимала в начале 90-х, она совершенно была не похожа на журналиста, который будет интересоваться такими вопросами, и уж тем более ездить туда на войну. И я помню свою первую съемку, я задавала какие-то дурацкие вопросы, не страшно ли ее снимать там на войне. И я начала ее снимать. Ну и снимала каждый раз, когда у меня появлялась такая возможность, и она была в Москве, я ее снимала. То есть несколько раз в году я ее обычно снимала. Накопилось, конечно, очень много материала, и она была одна из многих моих героев. А потом, когда с ней случилась вот эта ужасная трагедия, когда она была убита, мне позвонили ее дети и сказали, они знали, что я снимаю. Они меня спросили, буду ли я делать картину. Я сказала, что, конечно, ребята, обязательно я сделаю картину, только мне надо прийти в себя. Меня просто это настолько подкосило.
О том, как чеченская война стала частью ее жизни, Анна Политковская рассказывает сама.
Ко мне в одном селе подходит женщина моего возраста. Очень строго мне говорит. Я мать сына, которого замочили в сортире. Ну, вы, наверное, знаете, что с этого началась война. Президент сказал, что мы будем их смочить в сортире, даже если они в сортире. Я говорю, как? Что? Да, ну как? Оказывается, у нее три сына, старший 14-летний. И они живут на окраине этого села. У них огород. Это очень бедное село. Огород, в конце огорода туалет. За огородом совсем небольшое поле, и дальше уже расквартирована воинская часть. Естественно, пушки повернуты в сторону села. Однажды этот 14-летний мальчик, старший, пошел в туалет днем. И солдатам на КПП это было видно, потому что это нельзя не видеть. Они увидели, что он зашел в туалет, и из артиллерийского орудия долбанули по туалету. Они выполняли приказ. Фактически приказ президента.
Марина Голдовская рассказывает, что их задушевные беседы, как правило, касались простых человеческих тем.
Мы с ней, в общем, очень были дружны, хотя у нас была большая разница в возрасте. Мы делились с ней всякими мыслями, всякими соображениями. Меня-то интересовала ее человеческая сущность. Она мне казалась всегда очень ранимым человеком, очень страстным человеком, одержимым. Она для меня была всегда моральным авторитетом.
В фильме «Горький вкус свободы» есть удивительные трогательные признания Анны Политковской.
Вы знаете, я только же из Норвегии прилетела и там влюбилась. И поэтому я сидела и все время мечтала о том, что меня ждет в будущем.
Влюбилась?
Абсолютно.
Да вы что?
Погроб, то есть просто по уши и моментально. Я даже впервые еду вот в Чечню, ну там страшно и все, не с той тяжестью, с которой обычно ездишь, там, с одушевлением.
То, как она мне рассказывала про войну и про людей, и про свой опыт и свои встречи, вот у меня было такое ощущение каждый раз, что у нее в душе просто открытая рана, и что она ездит-то туда для того, чтобы помогать людям. Поэтому, собственно говоря, мне хотелось схватить вот эту вот душу, на пленку запечатлеть. Такие люди – редкая драгоценность в жизни. Я очень рада, что картина существует. Я уверена, что ее должны показать.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 90 лет назад в семье итальянских эмигрантов в Аргентине родился Астор Пьяццолла, ставший выдающимся музыкантом и композитором второй половины 20 века. Пьяццолла – создатель стиля «Новое танго», который приобрел в мире огромную популярность в последние десятилетия, уже после кончины композитора в 1992 году. Пьяццолла получил классическое музыкальное образование, работал во многих жанрах, написал, например, классическую музыку для аккордеона, инструментальные композиции. Только за последние 10 лет жизни он сочинил 300 танго и написал музыку к 50 кинофильмам. О творчестве Пьяццоллы и его взаимоотношениях с основоположником классической музыки танго Карлосом Гарделем я беседую с директором Центра цивилизационных и культурологических исследований Института Латинской Америки Натальей Константиновой.
Дело в том, что они представляют как бы два разных совершенно направления. Одно представлено так называемой старой гвардией, которой, в общем, родоначальником которой был Карлос Гардель. Что касается Пьяццоллы, ему принадлежит заслуга вот создания нового аргентинского танго, или танго нуэво, в котором он сумел стереть как бы границы между серьезной музыкой и популярной, передав как бы всю сущность танго. Он в то же время сочетал их с ритмами танцевальной музыки, с ритмами и с настроением, точнее, вот такой вот красивой эстрадной музыки, если можно сказать, в стиле, скажем, Фрэнка Синатра. При этом у него была очень хорошая классическая подготовка, поскольку он учился и в Париже, и в Нью-Йорке.
И сейчас много групп всемирно известных работают в этом стиле, смешивая традиционное танго с электронной музыкой, с джазом, с блюзом, с чем угодно. Gotham Project, The Fuzz, Bacho Fondo, множество групп, все это страшно популярно. Какие социальные обстоятельства наложились на то, что возник вот этот стиль?
Все представители классического аргентинского танго или так называемой старой гвардии до такой степени не принимали музыку Пьяццоллы, что он просто получил как бы прозвище «убийца танго», да? И я вот думаю, что самый звездный час его творчества – это был 1985 год, когда получил звание почетного гражданина Буэнос-Айреса. Я думаю, что это была лучшая награда. Почему именно в те годы? Я думаю, здесь такие факторы, что касается непосредственно самой Аргентины, то это были годы военной диктатуры, военных режимов, и его вот стремление как бы высвободить танго от традиционных классических канонов и придать ему другой стиль и не обращать внимания ни на какую критику, ни на какое неприятие со стороны своих же соотечественников, привело к тому, что Пьяццолла достиг своей цели, а именно сумел создать абсолютно новый жанр. Его музыка космополитична, уже начиналась с глобализации, и в сфере культуры она проявилась не в приверженности к каким-то узким канонам и традициям жанров, а в расширении. Не случайно тут как бы переплетаются очень многие культуры. Одно из таких очень известных своих произведений, «Большое танго» или «Гранд танго», Пьяццолла посвятил Мстиславу Ростроповичу. И очень символично, что это произведение прозвучало на сцене одного из лучших оперных театров мира. Это театр «Колон» в Буэнос-Айресе в исполнении самого Ростроповича в 1994 году на концерте, который был посвящен уже памяти Пьяццоллы. Пьяццолла – это композитор на века, потому что, с одной стороны, его невозможно повторить, но, с другой стороны, он может найти отклик и отзвук в сердцах людей, которые, скажем, не воспринимают какие-то одни узкие традиции одной культуры.
Говорила московский латиноамериканист Наталья Константинова. Мой следующий собеседник – знаток танго, многолетний сотрудник «Радио Свобода», итальянский журналист Марио Корти. Постоянные слушатели «Свободы» наверняка помнят его много раз звучавшую в нашем эфире программу «Танго». Вы согласны с Пьяццоллой, который считал, что танго – это не танец, а музыка и песня прежде всего? Или вам близко классическое понимание, скажем, в стиле Карлоса Гарделя?
Совершенно с ним согласен, поскольку действительно я всегда ценил танго как музыку. Танго, как и джаз, это вообще великие новшества в музыке 20 века. Ну, во-первых, потому что глубокая традиция и в Аргентине, и в Америке. Во-вторых, потому что современная музыка, скажем, начиная с додекафоники, там, Шенберга и так далее, она не очень воспринимается любителями музыки. Надо много знать, чтобы ее ценить. А танго и джаз, они современные, они являются развитием по отношению к традиционной классической музыке. И в то же самое время что-то нечто очень современное.
Марио, вы, как и Астор Пьяццолла, выросли в Аргентине в семье итальянских иммигрантов. Вы понимаете как-то изнутри, из каких национальных слоев состоит танго Пьяццоллы?
Танго – это городская традиция, и она имеет много источников, в том числе очень важных источников – это иммигранты из Европы. Италия, конечно, в основном Лигурия, Генуя, но и Германия. Не надо забывать, что главный инструмент был придуман бандонеон, это развитие аккордеона, был придуман немцем. Танго чисто городской, чисто буэнос-айресский жанр. Аргентинская музыка в основном деревенская и очень отличается от танго, хотя танго очень много восприняло из этой традиции. Видите ли, есть танго и танго нуэво. И чтобы понять, почему Пьяццолла так изменил танго, надо немножко говорить о его биографии. Во-первых, он вырос в Нью-Йорке, и там он полюбил джаз. Там он учится игре на бандонеоне, но учит композицию у ученика Рахманинова. Это был такой венгр Белавильда. И под его руководством он аранжировал фортепианные сочинения, в том числе сочинения Баха для бандонеона. Конечно, он работал с маститыми исполнителями танго, как Карлос Гардель, там и Аníbal Troilo. Но в Аргентине, когда он вернулся из Нью-Йорка, он учится у Роберто Хинастера. Роберто Хинастера — это классический композитор. То есть Пьяццолла не хочет сочинять музыку для танго, он хочет быть серьезным классическим композитором. И когда он перебирается в Париж, он там учится у Нади Буланже, органистка. И не только органистка, она еще и дирижер. Она учительница Баренбойма, Аарона Копланда и Джорджа Гершвина. Вот это дает нам немножко понять, в какой атмосфере вырос музыкально Пьяццолла.
У вас есть объяснение, почему в последние годы, уже после смерти Пьяццоллы, но его танго стало так популярно во всем мире?
Ну, потому что это великолепная музыка. Это еще и великолепный спектакль. Ну, не надо забывать, что он сочинял такие музыкальные действия, как там «Мария из Буэнос-Айреса», и там и новшество, и восприимчивость.
Сто лет назад родился композитор Астор Пьяццолла. Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 11 марта были итальянский журналист Марио Корти и историк Латинской Америки из Москвы Наталья Константинова. Аргентинскому танго, кстати, посвящена впервые выходящая в эфир в 11 часов утра по московскому времени в грядущее воскресенье программа моей коллеги Елены Фанайловой «Свобода в клубах». А я в завершении этого часа сообщаю, что итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели сегодня продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона с вами был Андрей Шарый. Желаю вам спокойных выходных и оставляю со своим любимым ремиксом одной из композиций основателя стиля танго нуэво Астора Пьяццоллы.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас идет процесс объединения граждан.
Он не должен обвинять всю мусульманскую общину и видеть в ней виновника.
Только в Ливии у ее границ развивается гуманитарный кризис.
Экологи Краснодарского края уже не впервые говорят о ситуации как о катастрофической.
Сотрудники спецназа, которые выступали в суде в качестве потерпевших, неожиданно сказали, что впервые видят Бреуса и Гапонова.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».